Глава 18. Ахарай. Тяжелые облака низко нависали над головами всадников, обливая их плотным холодным дождем. Потом с дождем смешался снег. Кони, склонив головы, шли против ветра. Плащи всадников отяжелели от влаги. Путь их оказался долгим и трудным. Три последних дня всадники скакали по высокогорной равнине. Погода ухудшалась, под ногами было месиво из грязи и острых камней. Но, несмотря на трудности, рыцари были в отличном расположении духа. Они не ждали, что поход будет похож на воскресную прогулку. Время от времени они даже пели. Не столько хорошо, сколько от сердца. Их любимая песня начиналась словами: «Когда я был мальчишкой, гулял я молодец». Они говорили, это старинная песня путешественников, и называется не то Шекспир, не то что-то в этом роде. Одному лишь Атрею и дождь, и холод были нипочем. Они с Фухуром улетали вперед на разведку, потом возвращались, чтобы подготовить спутников к тому, что их ждет впереди. Все были убеждены, что ищут для Бастиана дорогу назад, в его мир. Бастиан и сам так думал. Хоть вовсе и не хотел покидать фантазию, но география фантазии определяется исключительно желанием, и поскольку направление выбирал Бастиан, они лишь углублялись внутрь фантазии, приближаясь к ее центру. А центром была башня слоновой кости. На другой же день после выхода из Амарганта путешественники наткнулись в лесу на следы дракона Смерга. Часть деревьев закаменела от его ледяного дыхания, и были видны отпечатки страшных лап. Атрей, как-никак охотник-следопыт, обнаружил тут еще один след коня героя Хинрика. Значит, герой Хинрик наступал дракону на пятки. «Не могу сказать, что мне это очень приятно, — полушутя сказал Фухур. — Хоть этот смерк и чудовище, но он мне родня». С тех пор Бастиан много размышлял над тем, что он, собственно, сделал, выдумав для героя Хинрика дракона. Конечно, герою Хинрику надо с кем-то сражаться и кого-то защищать, но ведь заранее не скажешь, победит ли он. А если верх одержит смерк? И в каком ужасном положении теперь находится принцесса Агламар? Она, конечно, заслуживает наказания за свою заносчивость, но не такого же. А подумать только, что еще может натворить это чудовище в фантазии. Получается, Бастиан легкомысленно подверг опасности многих невинных. Луниана, конечно, не делает в своем королевстве различия между злым и добрым, между безобразным и прекрасным, но разве Бастиан мог разрешить себе то же самое? Нет, Бастиан вовсе не хотел войти в историю фантазии как создатель чудовищ. Лучше прославиться добрыми делами и слыть благодетелем. Вот чего бы ему хотелось. Местность между тем стала скалистой, и Атрей, прилетев с разведки, доложил, что впереди есть горная котловина с пещерами. Вечерело. Пора было подумать о ночлеге. Дорога шла по ущелью. Возможно, то было русло высохшей реки. Вскоре они очутились в котловине, выбрали просторную пещеру и уютно устроились в ней. Рыцари набрали сухого хвороста, и скоро в пещере мирно полыхал огонь. Положили просушить плащи, расседлали лошадей, и даже Фухур, предпочитавший вольное небо, укрылся в тепле пещеры. Пока Хидерн, нанизав куски мяса на меч, обжаривал их на костре, а остальные наблюдали за этим упоительным процессом, Атрей повернулся к Бастиану. «Расскажи нам что-нибудь про девочку Крис, та». «Про кого?» — не понял Бастиан. «Про твою подругу, для которой ты придумывал разные истории». «Я не знаю такой девочки», — ответил Бастиан. «Из чего ты взял, что я рассказывал ей истории?» Атрей посмотрел на него долгим задумчивым взглядом. «В твоем мире», — настойчиво повторил он, — «ты рассказывал много историй ей и себе самому. Ты сам говорил про это в Амарганте». «Это верно», — пробормотал Бастиан, уставившись в костер. — «Припоминаю, действительно говорил. Но откуда я это взял? Сам не пойму. Ничего такого со мной на самом деле не было». Атрей переглянулся с Фухуром, как будто они уже понимали, в чем причина этого странного забвения. «Мясо готово», — доложил Хидерн и раздал всем по куску. «Готово» — это было слишком сильно сказано. Снаружи мясо обуглилось, а внутри было сырое. Но в таких условиях выбирать не приходилось. «Расскажи, как ты к нам пришел?» — попросил Атрей за ужином. «Но ты сам это знаешь», — ответил Бастиан. «Ведь это ты привел меня к детской королеве. Я хочу сказать еще до того, что было с тобой в твоем мире». И Бастиан рассказал, как он украл книгу господина Кориандра, как спрятался с этой книгой на чердаке школы и начал там читать. Когда он дошел до великого поиска, Атрей остановил его. Собственные приключения Атрея не интересовали. Ему гораздо важнее было узнать подробности о чердаке, о похищении книги. Бастиан ничего не мог вспомнить. Все, что было связано с побегом на чердак, его страх, его слабость и робость, исчезло из памяти. Уцелевшие обрывки воспоминаний были неотчетливы, будто речь шла о ком-то другом. Атрей настойчиво задавал вопросы. Бастиан рассказывал о тех временах, когда еще была жива его мать, об отце, о своем доме, о своем городе и о школе, все, что еще не выпало из его памяти. Рыцари спали, а Бастиан все рассказывал. Ему удивительно было, что Атрея интересовали самые обыденные вещи, потому как Атрей слушал Бастиану, и самому стало казаться, что все эти повседневные мелочи полны тайны, которые он до сих пор не разгадал. Была уже поздняя ночь, огонь догорел. Бастиан завернулся в свой серебряный плащ, и тут Атрей произнес: «Все дело в Аурине». «Что ты имеешь в виду?» — Бастиан сонно взглянул на друга. «Аурин», — продолжал Атрей, будто разговаривая сам с собой, — «на человеческих детей действует совсем иначе. Знак дает великую власть, он исполняет все твои желания, но взамен отнимает у тебя воспоминания о твоем мире». Бастиан поразмыслил. Он вовсе не чувствовал, что его память что-то утратила. «Грау-Граман сказал мне, что я должен идти дорогой желаний, чтобы понять мою истинную волю. Именно это означает надпись на Аурине. Я не могу перепрыгнуть или обойти ни одно из желаний, иначе я вообще не смогу продвигаться по фантазии». «Так он сказал?» «Да», — задумчиво проговорил Атрей. «Аурин показывает тебе путь и одновременно отнимает цель у этого пути». «Ну, — беспечно сказал Бастиан, — уж Луниана, наверное, знала, что делала, давая мне этот знак. Не может быть, чтобы Аурин был ловушкой». «Я тоже так думаю», — пробормотал Атрей. «Но все же хорошо, что мы спешим найти обратный путь в твой мир. Пока не поздно». «Да-да», — отвечал Бастиан, уже засыпая. Среди ночи он проснулся от необычного шума. Костер давно потух, полная темнота окружала его. Атрей тоже не спал и прошептал. «Что это? Слышишь?»
«Не знаю».
Они подползли к выходу из пещеры и прислушались. Им казалось, будто до них доносятся тысячи всхлипов и сдавленных рыданий. Это было похоже на шорох прибоя, когда накапливается, набегает пенистая волна, разбивается о берег и опять затихает. И так снова и снова.
«Если бы хоть что-нибудь было видно», — прошептал Атрей. «Погоди-ка, ведь у меня есть Альтаир».
Он вынул из кармана светящийся камень и поднял его над головой. Свет был не ярче свечи и лишь немного рассеял темноту, но друзьям открылась картина, от которой у них мурашки пробежали по спине. Вся котловина кишела безобразными червями длиной с человеческую руку. Там и сям на них торчали, как полипы, какие-то отростки. Из-под лохмотьев кожи выглядывали, непрерывно слезясь, лишенные век глаза. От этого они сами и вся долина были мокрые. В тот момент, когда их застиг свет Альтаира, все они замерли, и стало видно, чем они тут занимались. Посередине возвышалась почти готовая башня из серебряной филиграни, красивее всех зданий, какие Бастиан видел в Амарганте. Червеобразные эти существа взбирались на башню и собирали ее из заранее заготовленных частей. «О горе! О горе!» — пронесся через всю котловину шепот ужаса.
Обнаружилось все наше уродство. Горе нам, горе! Чьи это глаза смотрят на нас? Горе нам, горе! Что мы сами увидели себя и друг друга? Кто бы ты ни был, проникший к нам, пощади нас, убери этот жестокий свет.
Я Бастиан Балтазар Букс. Бастиан поднялся во весь рост. А вы кто?
Мы Ахараи, прозвучало в ответ. Ахараи, Ахараи! Несчастнейшие создания фантазии, вот кто мы.
Так значит, это вы построили красивейший город Амаргант?
Да, мы, — стенали эти создания. Но смилуйся, убери этот свет и не смотри на нас.
И это вы наплакали озеро Мурху,
господин Охали Ахарай. Все это так, но мы умрем от стыда и позора, если ты и дальше будешь освещать нас. Зачем ты умножаешь наши муки? Ах, ведь мы не сделали тебе ничего плохого.
Бастиан спрятал Альтаир в карман, и снова все погрузилось в темноту.
«Спасибо!» — пронесся вздох облегчения. «Ты милостив, господин!»
«Я хотел бы помочь вам», — сказал Бастиан. Ему было почти дурно от отвращения и от сострадания к этим тварям. Это были те самые существа из его истории про Амаргант. Но и на этот раз он не был вполне уверен, что они возникли лишь по его воле, а не пребывали здесь от века. Если он один виноват в их появлении, то он и отвечает за их несчастье. И, как уже бывало, он решил исправить свою ошибку.
«Ах!» — жаловались голоса Ахараев. «Кто может нам помочь?»
«Я!» — воскликнул Бастиан. «Я ношу Аурин!» Стало тихо. Плач прекратился. «Откуда вы пришли сюда?» — спросил Бастиан в темноту.
«Мы живем в глубине земли, в полной тьме», — прозвучал шепот множества голосов,
«чтобы никому не показываться на глаза. Мы непрерывно оплакиваем несчастье своего существования и слезами, вымываем из руды серебро, из которого потом вьем филигрань. Только в самые темные ночи мы выползаем наружу. Через эти пещеры мы и выходим из-под земли. Здесь мы собираем серебряные строения из отдельных частей. Как раз сегодняшняя ночь оказалась достаточно темной, чтобы скрыть наш облик. Этой работой мы пытаемся хоть как-то сгладить свое уродство. Она приносит нам утешение.
«Но ведь вы не виноваты, что вы такие», — сказал Бастиан.
«А, вина бывает разная», — отвечали Ахараи. «Вина поступка, вина умысла, наша же вина существования». «Как бы мне помочь вам?» — чуть не плакал от сострадания Бастиан.
«Ах, великий благодетель!» — воскликнули Ахараи. «Ты, носящий на себе аурины, обладающий властью расколдовать нас, дай нам другой облик».
«Я сделаю это, бедные червяки», — сказал Бастиан. «Я хочу, чтобы сейчас вы заснули, а утром проснулись бабочками, яркими, пестрыми и веселыми. Вы будете только смеяться и шутить. И называться будете не Ахараи, вечно плачущие, а озорники, вечно смеющиеся».
Бастиан прислушался. В темноте больше ничего не было слышно.
«Они уснули», — прошептал Атрей.
Оба друга вернулись в пещеру. Рыцари все еще спали и ничего не слышали. Бастиан улегся, чрезвычайно довольный собой. Скоро вся фантазия узнает про его великие благодеяния, ведь он совершает их бескорыстно.
«Ну, что скажешь, Атрей?» — прошептал он.
«Но чего это будет тебе стоить?» — задумчиво отозвался Атрей.
Бастиан понял, что Атрей имел в виду его очередное воспоминание, но не хотел об этом думать и заснул, предвкушая радость. Наутро он проснулся от громких восклицаний. «Боже мой, вы только посмотрите! Даже моя кобыла смеется!» Рыцари стояли у выхода из пещеры, а Трей с ними. Он один не смеялся. Бастиан встал, подошел к ним и тут увидел, что вся котловина наполнена порхающими комичными существами с крыльями, как у мотыльков. Они были разряжены, как клоуны. Клетчатые, цветастые, полосатые лохмотья на них — все не по размеру, либо слишком тесные, либо слишком просторные. И все держалось на честном слове. Перепачканы были даже крылья. Двух одинаковых не было среди них. Клоунские лица размалеваны, носы картошкой, рты до ушей. На одних цилиндры, на других колпаки, у третьих торчит рыжий клок волос, четвертые лысые. Многие сидели и висели на башне из серебряной филиграни, прыгали, раскачивались и кувыркались, что-нибудь расшатывая при этом. Бастиан выбежал к ним. «Эй, вы там!» — закричал он снизу вверх. «Прекратите сейчас же! Вы не смеете!» Существа прекратили возню и посмотрели на него сверху вниз. Один из них на самой макушке спросил, что он сказал, и другой пониже передал ему. «Эта штучка тут говорит, мы не смеем». «Почему он говорит, мы не смеем?» — спросил третий. «Потому что вы не можете так просто все ломать!» — кричал Бастиан. «Этот тут говорит, мы не можем все ломать», — сообщил первый клоунский мотылек остальным. «Нет, мы можем!» Башня раскачивалась и трещала. «Что вы делаете?» — кричал Бастиан, не зная, то ли ему сердиться, то ли смеяться. Уж больно комичны были эти существа. «Этот здесь?» — повернулся первый мотылек своим товарищам. «Спрашивает, что мы делаем?» «А что мы, собственно, делаем?» — поинтересовался другой. «Мы забавляемся», — объяснил третий. И они понеслись, хохоча, в бешеной пляске. «Мы забавляемся!» — крикнул Бастиану первый мотылек, чуть не захлебываясь от смеха. «Но башня обрушится, если вы не перестанете!» — кричал Бастиан. «Этот здесь говорит?» — сообщил первый мотылек остальным, — «что башня обрушится!» «Ну и что?» — сказал другой, и первый крикнул внизу. «Ну и что?» Бастиан растерялся. И пока подыскивал подходящий ответ, все клоунские мотыльки закружились в хороводе, держа друг друга не за руки, а за что придется — за ноги, за воротник, иные вверх ногами. И все хохотали, и смотреть на это без смеха было невозможно. «Но вы не смеете этого делать!» — кричал Бастиан, борясь со смехом. «Это работа Ахараев!» «Этот там!» — снова повернулся первый клоун компании. «Говорит, мы не смеем!» «Мы смеем все!» — закричал другой и кувырнулся в воздухе. «Мы смеем все, что нам не запрещено!» «А кто нам что запретит?» «Ведь мы же озорники!» «Я!» — ответил Бастиан. «Этот там, — сказал первый мотылек другим, — говорит, я. «Как это ты?» — удивились остальные. «Ты нам ничего не говорил». «Да не я», — объяснил первый. «Этот там, — говорит, — он». «Почему этот там, — говорит, — он?» — интересовались другие. «И про кого это он, — говорит, — он?» «Эй, про кого ты говоришь, — он?» — крикнул первый. «Я сказал, не он!» — кричал Бастиан, наполовину сердясь, наполовину смеясь. «Я сказал, я запрещаю вам разваливать башню». «Он запрещает нам», — объяснил первый мотылек остальным. «Разваливать башню? Кто?» — спросили вновь прибывшие. «Вон та штучка там», — ответили остальные. И вновь прибывшие сказали, «А мы не знаем этого там». «Кто это такой вообще?» — первый крикнул. «Эй, ты там! Кто ты такой вообще?» «Я не «Эй, ты там!» — теперь уже по-настоящему рассердился Бастиан. «Я Бастиан Балтазар Бус. Я сделал из вас озорников, чтобы вы больше не страдали и не плакали. Еще сегодня ночью вы были Ахараи. Вы могли бы оказать побольше почтения вашему благодетелю». Все клоунские мотыльки разом прекратили роиться и плясать. Они повернулись к Бастиану. Воцарилась тишина. «Что этот там сказал?» — прошептал самый дальний мотылек. Но тот, что был с ним рядом, ударил его по шляпе так, что шляпа наехала на нос и на уши. «Тсс!» — зашипели остальные. «Не мог бы ты еще раз медленно и отчетливо повторить это?» — попросил первый мотылек, подчеркнуто вежливо. «Я ваш благодетель!» — громко сказал Бастиан. Сразу же после этого рой клоунских мотыльков пришел в бурное оживление. Все передавали услышанное друг другу, смешавшись в один клубок и крича в ухо соседу. «Слыхали? Видали? Понятно? Он наш благодетель, блюгодатель. Его зовут Настибан Балтыбукс. Нет, его зовут Буксиан Детаблагель. А, чепуха, его зовут Бастиблак Буксидетель. Нет, Балдриан Хикс, Шлякс. Бабельтран Бликадетель. Никс, Флакс, Трюкс». Вся компания взвихрилась от восторга. Они трясли друг другу руки, хлопали по шапкам, били по плечам и по животам, поднимали тучи пыли. «Мы счастливчики!» — орали они. «Да здравствует наш Бастидетель Сансибар Буксиблак!» И, продолжая шуметь и хохотать, Вся толпа поднялась в воздух и полетела прочь. Шум постепенно стих. Бастиан стоял и не мог вспомнить, как его зовут на самом деле. Теперь он уже не был уверен, что правильно поступил с Ахараями.